Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, обсуждаем ход событий и говорим о том, как мир реагирует на все происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Леша, привет!
Привет, Ксения! Сегодня мы обсудим, что происходит под Херсоном. Москва и Киев делают противоречащие друг другу заявления. Также поговорим о визах. Сегодня-завтра в Евросоюзе должны определиться с тем, смогут ли россияне получать туристические визы в Евросоюз и как будет происходить процедура, а также расскажем о новом витке репрессий в России, в частности, об объявлении в розыск бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева и о ситуации вокруг Леонида Гозмана и Алексея Навального. Но начнем, как всегда, с обзора боевых действий.
Да, но обо всем по порядку. Сначала расскажу о том, где были обстрелы. Ночью 30 августа российские войска обстреляли 3 района в Днепропетровской области, в результате чего один человек получил ранения, были повреждены дома, магазин, автовокзал и детская библиотека. Вообще очень много детских учреждений и образовательных учреждений были разрушены с начала войны. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о том, что в результате последних обстрелов Николаева один человек погиб и один ранен. Также были обстрелы в Харькове. Утром 30 августа россияне обстреляли центральные районы этого города из артиллерии. Предварительно известно о по меньшей мере 4 погибших, и 11 человек получили ранения. Также россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщает глава военной администрации Запорожской области Александр Старух. По предварительной информации пострадавших нет и пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Но, конечно, сейчас все внимание приковано к ситуации на юге, к Херсонской области. Накануне украинские военные заявляли о начавшемся контрнаступлении. Что говорят сейчас?
Москва контрнаступление опровергает. Киев говорит, что украинская армия прорвала российскую оборону и освобождает территории. Во время войны нам тяжело проверить данные воюющих сторон, и поэтому я приведу данные западных разведок. В частности, как отмечает в настоящее время со ссылкой на военную разведку Британии, российская армия поменяла управление войсками на юге Украины, и по данным ведомства, это решение было принято как раз из-за того, что с 29 августа ВСУ усилили артиллерийский огонь на передовых участках фронта на юге страны. Кроме того, украинские войска продолжают препятствовать логистике российских войск дальнобойными высокоточными ударами. Пока трудно точно сказать, насколько продвинулось украинское наступление. Известно, что российская сторона также начала прикладывать значительные усилия для укрепления своих позиций на западном берегу Днепра рядом с Херсоном. В частности, 49-ю армию Южного военного округа усилили, по данным британской разведки, 35-й армии Восточного округа. Но даже с учетом этого, по мнению Минобороны Великобритании, большинство подразделений вокруг Херсона недостаточно укомплектованы и зависят от уязвимых поставок через паромы и понтонные мосты через Днепр, который Украина регулярно обстреливает. И вот, в частности, сегодня стало вновь известно об ударе по Антоновскому мосту, точнее о том, что от него осталось, и по понтонной переправе через Днепр в районе села Львова. И как мы уже неоднократно говорили, этот мост и переправы через Днепр являются ключевыми для российской армии, для переброски военной техники, оружия и личного состава.
На прошлой неделе мы говорили о том, свидетельствуют ли взрывы или хлопки, как их называют в России, в Крыму, о том, что приближается деоккупация полуострова. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня заявил о подготовке страны к активной деоккупации временно подконтрольного Российской Федерации Крыма. Я цитирую официальную формулировку. Он написал об этом на своей странице в Твиттере, предупредив жителей Крыма о необходимости подготовиться к эвакуации, чтобы избежать жертв среди мирного населения. А при этом до полномасштабного вторжения России, я напомню, украинские власти отметали любую возможность именно силового освобождения Крыма от россиян. О его деоккупации Подоляк заговорил на фоне контрнаступления украинской армии на южном направлении, о котором ты только что рассказал. И вот еще одно сообщение, которое касается Крыма. Телеграм-канал РИА Мелитополь сообщает о том, что россияне вывозят с оккупированных частей юга Украины новый урожай, и трасса в оккупированный Крым заполнена грузовиками с награбленным у украинцев. Издание отмечает, что с первых дней оккупации россияне принялись буквально грабить юг Украины. Из Мелитопольского района в сторону Крыма потянулись колонны машин, груженных зерном. Цитирую РИА Мелитополь: «В сторону Мелитополя едут лишь одинокие легковушки, зато на полуостров доехать быстро не получится. Трасса заполнена грузовиками, доверху набитыми украденным в Мелитопольском, Бердянском и Васильевском районах зерном». Но это неудивительно и, в общем-то, особо сомнений не вызывает, потому что мы знаем, что было после того, как российская армия побывала в некоторых городах в Киевской области, в частности, в Буче, в Арпине, в Гостомеле и так далее. И сколько было всего украдено, и как они потом переправляли эти посылки, и как местные жители узнавали свои вещи на каких-то случайных фотографиях иностранных фотографов и понимали, что вот россиянин на танке едет там с их конкретным одеялом, миксером и так далее. Ну и вот теперь сообщается о том, что везут награбленное с юга Украины.
Ты знаешь, Ксения, что касается взрывов и диверсий в оккупированном Крыму, я напомню, что Россия на диверсию признала только однажды. Как правило, говорится о неких хлопках, которые произошли непонятно где, непонятно почему и так далее. И вот интересно, что вот эти вот диверсии, по всей видимости, они являются методом сопротивления, который реализует Украина. В частности, наши коллеги с настоящего времени привели выдержки из интересного документа, опубликованного CNN. Речь идет о методе сопротивления российскому вторжению, разработанном силами специальных операций США. И эта концепция была разработана еще в 2013 году в качестве ответа на войну России с Грузией. И этот план сопротивления, он состоит не только в участии в конфликте военных, но и гражданского населения. И эта концепция, она в частности допускает использование коктейлей Молотова, поджоги. И в частности, в отчете, который оказался в распоряжении CNN, украинские власти признают, что Киев стоит за атаками на российские базы и склады боеприпасов.
Ну а я расскажу о еще одной западной публикации, очень любопытной. Оказалось, что вооруженные силы Украины, по данным Вашингтон-Пост, расставляют на территории военных действий деревянные макеты дорогостоящих американских систем залпового огня «Хаймерс». А россияне принимают эти ракеты деревянные за настоящие и бьют по ним из ракет «Калибр», между прочим, дорогостоящих. Высокопоставленный украинский чиновник рассказал журналистам «Вашингтон-Пост», что ложные цели сделаны из дерева. Россияне фиксируют цели и отдают данное местоположение носителям крылатых ракет в Черном море через беспилотники, сквозь объектив которых отличить настоящую артиллерийскую батарею от ее макета невозможно. В первые недели после начала использования деревянных макетов россияне, как сообщает «Вашингтон-Пост», потратили на них не менее 10 ракет «Калибр», из-за чего украинские военные решили использовать эту тактику чаще. Ну вот, правда, я не знаю, после того, как об этой тактике написали в газете, может быть, россияне теперь будут больше начеку.
Интересно, Ксения, но на все потери российская армия и российские власти обычно отвечают репрессиями на оккупированных территориях и внутри России. В частности, появились свидетельства существования на оккупированной части территории Украины десятков лагерей, которые называют фильтрационными лагерями, и известно, что там насильственно удерживается гражданское население. О том, как там относятся к людям, неоднократно сообщали правозащитники. Речь идет о пытках, издевательствах, в незаконном лишении свободы, отказе в праве на медицинскую помощь. Даже были сообщения об убийствах, о том, что людей избивали до смерти. Эксперты, опрошенные русской службой «Голоса Америки», подчеркивают, что речь идет о грубом попрании международного права. В частности, ранее поддерживаемая Госдепом США программа Conflict Observatory опубликовала доклад, в котором приводятся доказательства существования подобных лагерей для военнопленных украинцев, а также для гражданских лиц для последующей принудительной депортации их в российские регионы. И в Госдепе подчеркнули, что насильственное перемещение и депортация является серьезным нарушением 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения. И внешнеполитическое ведомство США вновь призвало Москву немедленно прекратить подобную практику и предоставить независимым наблюдателям доступ к подобным объектам. В частности, в докладе, подготовленном Ельской лабораторией гуманитарных исследований, зафиксирован 21 такой фильтрационный лагерь только в одной Донецкой области. И очевидно, что их, по всей видимости, намного больше.
Тем временем жители оккупированного Мариуполя устроили голодный бунт, когда Красный Крест попытался отменить выдачу гуманитарной помощи из-за большого количества людей. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Телеграм-канале. По его словам, в пункте выдачи гуманитарной помощи в одном из парков города объявили о том, что больше не будут ее выдавать, но, по крайней мере, пока приостанавливают. И после этого в буквальном смысле начался голодный бунт, потому что там собрались люди, они стали возмущаться. Это видео можно найти в телеграм-канале Петра Андрющенко. Ну и продолжают приходить абсурдные новости с оккупированных территорий. Вот я рассказывала накануне о реконструкции театра драматического в Мариуполе и как там собираются открыть театральный сезон и вообще как там по версии российских телеканалов жизнь налаживается. Я в связи с этим вспоминаю, я, по-моему, уже рассказывала в одном из выпусков как-то, как после пятидневной войны в Грузии Алина Кабаева привезла в Южную Осетию ковры для гимнастики. И на некоторых телеканалах журналистов заставляли показывать эти сюжеты самыми первыми, то есть как самое главное, потому что, наверное, после войны, но что главное? Не разрушение, не то, как там людям дальше жить, а вот ковры для гимнастики. И из Луганска такая новость сегодня поступила. Росгосцирк впервые представил в Луганске программу мирового уровня. Росгосцирк. Об этом сообщил заместитель министра культуры, спорта и молодежи, так называемый ЛНР, Роман Алексин. Но я не буду подробно читать это сообщение, которое передает государственное российское агентство ТАСС. Просто хотела вам сам заголовок прочитать. «Росгосцирк представил в Луганске программу мирового уровня». Сам заголовок, он сам за себя говорит о степени абсурда происходящего.
И все это делается, Ксения, для того, чтобы создать иллюзию того, что эти оккупированные территории возвращаются к нормальной жизни, хотя, как мы видим из сообщений независимых СМИ, из интервью местных жителей, даже близко на нормальную жизнь это не похоже. Права человека как таковые там отсутствуют. И для того, чтобы доносить для русскоязычных людей, которые живут в России, в частности, многие из них, как мы знаем, уехали за границу, для того, чтобы доносить до них независимую информацию, власти Германии и Франции предлагают Евросоюзу изучить новые пути для борьбы с пропагандой России и профинансировать, я цитирую, курсы медиаграмотности для россиян. Об этом сообщает Bloomberg. И по данным журналистов издания, новый неофициальный документ называется «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества между Евросоюзом и Россией». Распространяться он будет среди стран-членов Евросоюза. В частности, его уже распространили накануне встречи глав тип ведомств в Праге. И речь будет идти о противодействии российской пропаганде путем технических мер против российской цензуры, в частности, против обхода цензуры в интернете, а также предоставления русскоязычного контента для людей, которые живут за пределами России. В частности, речь будет идти о технических мерах для обхода российской цензуры, а также о неких курсах медиаграмотности для блогеров, которые могли бы вещать на россиян через соцсети. В частности, называются YouTube, Facebook, TikTok и Telegram. И еще хотел бы добавить про встречу в Праге, которая проходит сегодня-завтра. Дело в том, что по итогам этой встречи ожидаются заявления касательно визового режима с Евросоюзом для россиян. В частности, как сообщает Deutsche Welle, Германия предлагает полностью приостановить действие соглашения между Евросоюзом и Россией об облегчении визового режима. Я напомню, что оно действует с 2006 года, и кто когда-либо получал в России шенгенскую визу, знает, что до войны, до пандемии точно процесс получения визы занимал буквально несколько дней, и в том числе это было благодаря вот этому соглашению. И, как говорит министр иностранных дел ФРГ Аннелина Бербок, вот эта вот мера, она будет таким связующим мостом между крайними позициями ЕС, которые заключаются либо в полном прекращении выдачи виз россиянам, либо теми, кто против каких-либо ограничений. И, в частности, пока не очень ясно, к какому заключению придут в Евросоюзе, но уже известно, что одним из пунктов является полное прекращение выдачи гражданам России многолетних многоразовых виз в Евросоюз, а также страны Евросоюза смогут проверять, на каком основании была подана заявка на визу, и какова близость заявителя к российскому правительству, прежде чем выдавать визу и так далее. Подробности того, что решили в Евросоюзе, мы должны узнать уже сегодня-завтра.
Между тем, все граждане, которые въезжают в Латвию из России и Беларуси, теперь будут проходить дополнительные проверки. Такое решение сегодня приняло латвийское правительство с изменениями в правилах. В будущем при выдаче визы или вида на жительство граждане указанных стран должны будут проходить дополнительную проверку. Это делается для того, чтобы оценить, не будет ли въезд иностранца представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку. То есть, так или иначе, но пока нет единой позиции Евросоюза по визовому вопросу, возможно, она будет в ближайшее время, но так или иначе и получение виз усложняется для россиян, и сам процесс въезда в ту или иную страну тоже усложняется, потому что будут вот эти дополнительные проверки, по крайней мере, в некоторых странах.
Еще из важных международных новостей, Ксения, сегодня в Киев приехала делегация Международного агентства ООН по атомной энергии, или МАГАТЭ. В частности, известно, что президент Украины Зеленский сегодня провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и сообщается, что миссия МАГАТЭ посетит контролируемую властями России Запорожскую АЭС. О том, какая напряженная ситуация вокруг захваченной российскими войсками атомной электростанции в Запорожье, мы сообщали уже неоднократно. В частности, хорошая новость заключается в том, что российские войска объявили, что готовы принять миссию МАГАТЭ и обеспечить им полную безопасность, но на этом фоне приходят данные Института изучения войны, которые подчеркивают, что после изучения спутниковых снимков Запорожской АЭС видно, что российские боевые машины, похоже, укрываются под инфраструктурой АЭС в непосредственной близости от корпуса реактора. И в частности, это видно по данным снимков, опубликованных компанией, специализирующейся на космических технологиях Maxar Technologies.
Продолжают поступать сообщения о том, какими путями Министерство обороны России увеличивает численность частных военных формирований для войны в Украине, поскольку скрытая мобилизация не дала результатов. Как сообщает Главное управление разведки Украины, проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах России, по всей видимости, терпит неудачу. Россияне все чаще отказываются идти воевать. Действительно, очень много случаев отказа, и мы о них регулярно рассказываем. Учитывая это, в Министерстве обороны России решили увеличить количество наемников ЧВК, участвующих в боевых действиях на территории Украины, и приводятся некоторые детали. По данным разведки, на территории Украины прежде всего действуют ЧВК «Вагнер» и «Лига», и сейчас на временно оккупированных территориях находится около 5000 наемников из этих формирований. Но тем временем, как ты уже сказал, в самой России продолжаются репрессии, продолжают преследовать людей за антивоенную позицию, за критику режима. Сегодня стало известно о том, что Тверской районный суд Москвы арестовал политика Леонида Гозмана на 15 суток. Об этом сообщила правозащитница Алла Фролова. Накануне полиция задержала Гозмана и составила на него протокол по статье о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Поводом для протокола стал пост Гозмана в Фейсбуке, написанный еще в 2020 году. В нем он критиковал желание российских властей запретить сравнение СССР и нацистской Германии и упомянул, что Сталин был хуже Гитлера. В апреле на Гозмана и его жену завели дела о неуведомлении о втором гражданстве. В июле МВД объявляло Гозмана в федеральный розыск, его задержали, мы об этом рассказывали, и отпустили с обещанием исключить из базы разыскиваемых. Ну и надо еще отметить, что Гозмана также внесли в реестр СМИ иностранных агентов. Он на какое-то время уезжал за границу после того, как уже началась война, но потом вернулся в Россию, назвал свое решение нравственным, а не политическим выбором.
Так, Ксения, также сегодня стало известно о том, что следствие попросило заочно арестовать экс-депутата Госдумы Илья Пономарева за, я цитирую, распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России. Соответствующее ходатайство поступило в Коптевский суд Москвы, об этом сообщает ТАСС и газета «Коммерсант». Каких-то подробностей этого ходатайства нет. По всей видимости, это связано с заявлениями Пономарева, который он сделал про убийство Дарьи Дугиной. В частности, Пономарев заявил, что ответственность за убийство Дугиной якобы взяла некая национальная республиканская армия. Пономарев также заявил, что он поддерживает контакты с этой армией и, в частности, что в ближайшее время в Киеве будет подписана некая декларация о сотрудничестве и создан общий политический центр, который, собственно, сам Пономарев и возглавит, и я цитирую, что этот центр будет заниматься некой координацией деятельности вооруженной российской оппозиции. Каких-либо подробностей пока на данный момент нет. И также известно, что, правда, эта новость уже не касается прямо Украины, но касается репрессий, которые продолжаются в России. Гособвинение запросило для журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, 24 года колонии. Об этом сообщает Медиазона. Дело слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме. Сам Сафронов, он вину не признает. Он уже более 2 лет находится в СИЗО Лефортово. И вот интересно, что издание «Проект» обнародовало обвинительное заключение по его делу, из которого следует, что секретные сведения Сафронов якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Дмитрию Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Но, как пишет издание «Проект», сами Воронин и Лариш это отрицают. Кроме того, даже если бы они действительно работали на иностранные спецслужбы, нет никаких доказательств того, что журналист Сафронов об этом знал.
Ну, а Алексея Навального, который находится во Владимирской колонии номер 6, уже в 3-й раз поместили в ШИЗО. Об этом сообщается в твиттере Навального. В воскресенье вечером меня выпустили, пишет он, а в понедельник днем снова закрыли. И, в общем, не скрывают, что я и дальше из этой дыры вылезать не буду, пишет Навальный. А в штрафном изоляторе он пробудет 7 суток. Дело в том, что я слишком политически активен для заключенного, отмечает Навальный. Большое раздражение вызывает созданный мной профсоюз. Союз заключенных. Так он говорит о решении администрации колонии. По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, Навального шантажируют через постоянное помещение его в ШИЗО, зная, что в маленькой камере, где нужно 15 часов проводить в положении стоя или сидя, у него снова заболит спина, отчего он спасается, как говорит Вадим Кобзев, только ежедневными упражнениями.
И сегодня, Ксения, стало известно, что бывший российский десантник Павел Филатьев, который участвовал в войне России против Украины и написал книгу «Зов», в которой осудил действия армии России, приехал во Францию и запросил политическое убежище. И напомню, что перед отъездом Филатьев дал интервью британскому изданию «Guardian», в котором рассказал, что после того, как он опубликовал книгу, ну, точнее, повесть о его участии в войне, за ним постоянно следили, и он также добавил, что коррупция, я цитирую, «беспорядок и наплевательское отношение в российской армии достигли неприемлемого уровня», и он первые несколько месяцев войны был в шоке и говорил себе, что это не может быть правдой, а потом понял, что он не хочет служить в такой армии.
Ну, в завершении нашего подкаста, как всегда, информация, которая хоть немного поднимает настроение, обычно я это так называю. Как выяснилось, некоторые голливудские звезды, которые приезжали в Украину, получили награды от президента Зеленского. Ну, вы знаете об этих встречах, о них все рассказывали, были эти фотографии и видео опубликованы. Но вот о том, что они, оказывается, получили награды перед Днем Независимости, об этом стало известно только сегодня. Вот, например, орден орденом за заслуги третьей степени Владимир Зеленский наградил Шона Пена и Бена Стиллера, которые с самого начала выступали против войны, приезжали в Киев и лично поддерживали украинского лидера. В свою очередь, голливудская актриса Джессика Честейн получила орден княгини Ольги третьей степени. Она совсем недавно приезжала в Киев, как вы помните.
Ну вот интересно, почему Анджелине Джоли ничего не досталось? Она же тоже приезжала в Украину и поддерживала беженцев.
Да, и она приезжала чуть ли не одной из первых, и ее приезд произвел просто фурор, когда она во Львове зашла в кофейню, там сидел подросток, который ее не заметил, это стало поводом для многочисленных мемов. В общем, действительно, просто фурор произвела эта поездка, но я думаю, что дело в том, что Анджелина Джоли не встречалась лично с Владимиром Зеленским, может быть, в этом дело, потому что все перечисленные мной актеры, они действительно с ним встречались. А может быть, ей достанется какой-нибудь еще орден. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Слушайте нас каждый день. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алексей Горбачев. До встречи.
До свидания.